А вот неоднократно мы говорили про английские школы, что там что-то такое. Можно ли как-то поглубже узнать, что там?
Всеволод Овчинников. Книга называется «Корни дуба». Всем, кто не читал, настоятельно рекомендую. Глава «Старый школьный галстук». Битва при Ватерлоо была выиграна на спортивных площадках Итона. Англичане любят повторять эту фразу, сказанную когда-то герцогом Веллингтонским. Наиболее чтимый своими соотечественниками полководец подчеркнул в ней роль закрытых частных школ в формировании элиты общества. Не народа какого-то, а элиты общества. Назначение такой школы – воспитать джентльмена. Назначение джентльмена – джентльмен – это по-русски благородный человек, на всякий
Ну,
случай,
так.
не быдло всякое. Назначение джентльмена – возглавить и повести за собой людей в час трудных испытаний. Так принято трактовать крылатую фразу железного герцога. Итон относится к числу наиболее привилегированных публичных школ. Уже само название сбивает с толку парадоксальностью. Если публичный дом означает в Англии просто-напросто пивную, паб, public house, то публичная школа, public school, это не что иное, как частная школа. Публичные школы существовали в Англии со средних веков. Они давали классическое образование, необходимое для публичной карьеры, каковой в ту пору считалась деятельность служителя церкви или государственного чиновника. Ныне в подобных учебных заведениях насчитывается менее 5% общего числа школьников. И все же влияние публичных школ не только на систему образования, но и на общественно-политическую жизнь страны и даже на национальный характер чрезвычайно велико. В своем нынешнем виде публичные школы сложились полтора столетия назад, со времен тех новшеств, которые ввел доктор Томас Арнольд, возглавивший публичную школу Регби в 1827 году. Реформы эти отражали новые потребности, порожденные ростом империи. Как военная, так и гражданская служба в заморских владениях, это колонии называется,
Крышевать ездить.
да, нуждалась в людях, которые, кроме традиционного классического образования, были бы наделены определенными чертами характера. Немедленно вспоминается Джек Лондон с рассказом «Страшные Соломоновы острова». Любой белый может расправиться с сотней черномазых, а по выходным дням и с двумя. Вот
Круто.
воспитание. Если в средневековых школах упор делали на совершенствование духа, а важнейшим рычагом для этого служила религия, то Томас Арнольд поставил во главу угла формирование характера, используя для этого такой рычаг, как спорт. Во-первых, моральные принципы, во-вторых, джентльменское поведение и, наконец, в-третьих, умственные способности. В таком своеобразном порядке перечислил он воспитательные цели публичной школы. Со времени реформ Томаса Арнольда спортивные игры на свежем воздухе стали важной составной частью учебных программ. Причем спорт культивируется в публичных школах не только ради физической закалки, но прежде всего как средство воспитания определенных черт характера. Вместо индивидуальных видов спорта, таких как гимнастика или легкая атлетика, в публичных школах доминируют спортивные игры, то есть состязания соперничающих команд. Это вам, дуракам, объясняют, что вы оригинальные снежинки, а тут колхоз строго, потому что действовать надо сообща, только командой можно победить. Создатели публичных школ считают такое соперничество эффективным средством воспитания командного духа. Это то, что по-английски называется team spirit. А через него кастовой замкнутости, то есть чужих туда не пускают, и умение повиноваться дисциплине. Это к вопросу про свободу. Свобода – это для дебилов, А для нормальных людей – железная дисциплина. Хороший игрок в составе школьной команды обретает, по мнению англичан, задатки руководителя и общественного деятеля, которые пригодятся ему на любом поприще. Воспроизводя для нужд империи правящую элиту, публичные школы видоизменили средневековый рыцарский кодекс чести, сделав спортивную этику, понятие честной игры – это fair play по-английски – важнейшим нравственным принципом и мерилом порядочности. Если в средневековых школах основами воспитания считались латынь и розга, то Томас Арнольд, во-первых, добавил сюда третий рычаг – спорт, а во-вторых, вложил розгу в руки старшеклассников. Это по-русски называется дедовщина. То есть для дебилов над нашими детьми издеваются в советской армии, а тут в элитных учебных заведениях насаждается осознанно. Почему? А вот только так воспитывают. О том, как командное соперничество на спортивных площадках дополнило изучение классиков, речь уже шла. Вторым важным нововведением явилась система старшинства, то есть внутренней субординации среди воспитанников, которая наделяет старшеклассников значительной властью над новичками. Для того, чтобы эта субординация глубже пронизывала жизнь публичной школы, она организационно делится не горизонтально, а вертикально, то есть не на классы, а на дома. Каждый из домов объединяет воспитанников всех классов, остающихся в нем весь срок обучения, от первого до последнего дня. То есть это не просто дедовщина, это организованная и продуманная дедовщина. Тут, к сожалению, про гомосексуализм ничего не написано, это тоже важнейший аспект, между прочим. Именно через старшеклассников публичная школа преподает новичку самый первый и самый суровый урок – необходимость беспрекословно подчиняться всякому, кто по школьной субординации стоит хотя бы на ступеньку выше. Какого года призыва были? Трудно представить себе то огромное и безжалостное воздействие, которое, подобно нажиму волков прокатного стана, оказывается здесь на характер подростка. Да, это не перед мамой, тут не побыкуешь, я в школу не пойду. Все, что не совпадает с общепринятыми взглядами, безжалостно подавляется. Вот так выглядит нормальная европейская свобода. Своими неписанными законами и обычаями английская публичная школа многим напоминает бурсу. Это бурса напоминает. Бурса – это церковное училище при семинарии. Идеи субординации новичкам прививают не нравоучениями, а унизительными обычаями, наряду с которыми существует вполне официальная система телесных наказаний. Да, в той самой стране, где так любят говорить об уважении человеческого достоинства, телесные наказания школьников отнюдь не ушли в прошлое вместе со средневековьем или со временами Диккенса. Розга до ныне остается узаконенным средством. Ну, тут надо понимать, что это 70-х годов примерно. Чтобы сначала учить воспитанника безропотно подчиняться, а потом, когда он станет старшеклассником, учить его умению повелевать. Шестой, то есть выпускной класс, в котором воспитанники обычно учатся 2 года, это как бы унтер-офицерский костяк школы. Да ладно, сержантский, наверное. Эти подростки отвечают за порядок в классах, на спортивных площадках, в спальнях. Они вправе применять к младшим дисциплинарные наказания и поощрения. Роль директора, он назначается советом попечителей, то есть независим от органов народного образования, проявляется в том, что именно он по своему усмотрению подбирает преподавателей и определяет содержание учебных программ, а также в том, что именно он формирует в образе старшеклассников ту человеческую модель, которая должна быть лицом школы. Ну, то, что старшие следят за младшими, вы бы знали, как нас тут дрючили, и у тебя тоже все будет хорошо. Это я прослежу, как заправлена твоя койка, как у тебя вещи в тумбочке лежат, хорошо ли убран класс, как круто. Тетрадки у тебя сложены, а почему плохо и не ровно, почему вот у всех ровно и аккуратно, а у тебя почему не так? Вот когда вы в Европу приезжаете, видите там замечательный порядок, то куется он именно так, не сказками про свободу и демократию, а жесточайшей дисциплиной и умело отлаженной системой подавления. Будешь не как все, накажем.
Это туда светофору повезли. Да.
Система воспитания, сложившаяся в публичных школах, требует изоляции подростка не только от семьи, но и от внешнего мира вообще.
А это правильно изолировать-то детёныша?
Он же ну, конечно. А ты что, педагог, что ли? Вот к тебе вопрос сразу. Ты что, педагог? Многократно говорил, вот, чтобы детей воспитывать в детском саду, надо закончить педагогическое училище, то есть получить профильное образование. Чтобы воспитывать и учить детей в школе, надо закончить педагогический вуз, то есть институт, получить высшее педагогическое образование, чтобы тебя в школу пустили. Ну, поинтересуйся сам у себя, много ли родителей с педагогическим образованием? Ты вообще понимаешь, с какой стороны к этому ребенку подходить? Я тебе сразу отвечу – нет, не понимаешь. Родителей слушать – это чисто это, я не знаю, вам пишут идиоты, блин. Ты за собой следить научись для начала, а потом ребенку что-то там навязывай, постоянно пьяный. Постоянно валяется, смотрит по телевизору футбол с банкой пива, что-то тут требует. Ребенок как мартышка, он на тебя смотрит внимательно и все за тобой повторяет. То, что он вырастет идиотом и дегенератом, только благодаря родителю и никому другому. Школа тут ни при чем абсолютно. Он все свои, так сказать, модели поведения принес в школу из дома. Вот, орешь на жену, и он будет орать, бьешь жену. Ну, он сначала, конечно, ему не нравится, что маму бьют, а свою бабу лупить будет точно так же. А что такого? Если она тупая и не понимает, что делать, только бить, блин.
Это наш любимый, где он матом научился?
Да, да, где научился, мне неизвестно, да. Ну и можем вспомнить древнюю Спарту, например, где детей в 7 лет у родителей забирали в лагеря, давай. Строго войсковое обучение, жизнь исключительно в казарме, там не кормят, есть хочешь – иди укради, не можешь – ты, похоже, не мужчина и даже не мальчик, ты чмо какое-то, блин, тебе не место среди людей, иди воруй, наши любимые, дайте денег, иди воруй, блин, чё ты клянчишь тут ходишь. Или ну, возьмем каких-нибудь братьев Стругацких, например. Это, конечно, коммунистические писатели, скурвившиеся, но коммунистические писатели. Они во всех произведениях пропихивали тему, что детей строго в интернаты. Я, как интернатский, полностью поддерживаю, да, там тебя в отрыве от родителей воспитывают значительно эффективнее, особенно те, с кем ты за одной партой сидишь, за одним столом жрешь и в одной спальне спишь. Там все совершенно иначе выглядит, чем вот в обычных школах. Так что да, дело полезное, да, да. Специалисты воспитанием должны заниматься, но мы отвлеклись. Считается, что лишь совместная жизнь в стенах интерната может привести к тому тесному и глубокому знанию друг друга, при котором эффективно прививаются и качество подчиненных, и качество руководителей. Неспроста они там полтысячи лет тренировались вот в этом. Этот замкнутый мир накладывает на молодежь столь глубокий отпечаток, что в выпускниках определенных публичных школ нередко можно распознать определенные человеческие типы. О, кузница кадров. Вот какой человеческий материал выпускает. Корпоративный быт, как и занятия спортом, имеет в публичных школах еще и побочную задачу. Они в равной мере рассматриваются как средство закалки. Считается, что спартанские условия жизни – это чистая правда, в частности, холод и голод – воспитывают твердость духа, выносливость, самообладание и другие ценные черты характера. Чистая правда. Только лишение, вот лишение тебя куют, так сказать. Чем респектабельнее и, стало быть, дороже школа, тем более суровые условия там для воспитанников. Девизом многих публичных школ поистине могли бы стать слова: чем хуже питание, тем лучше воспитание. Тоже чистая правда. Ребенка, кстати, не особо надо там кормить здоровой пищей, еще чем-то. Он все что угодно сожрет, все пойдет в дело и вырастет крепким и здоровым. Классы с центральным отоплением – это нововведение, которое куда чаще встретишь в какой-нибудь захолустной общеобразовательной школе. Спальни в публичных школах, размещающиеся обычно в старинных зданиях, построенных в стиле готики, никогда не отапливаются, как и раздевалки при спортивных залах. Ну, я вот, например, сплю в очень холодном помещении, как на улице, так и у меня. Вот я так сплю сам. И всем остальным желаю, должно быть а – темно, б – холодно. Только тогда ты крепко спишь и хорошо высыпаешься. Тут печаль. У меня-то одеяло есть. А там как в армии, блин, как в советской армии. Знаешь, там эти одеяла, которые с тремя полосами. Mm-hmm. Под него, когда ложишься, его надо засунуть под ноги, а потом натянуть на голову, чтобы оно над тобой палаткой стояло. Потому что там, где оно тебя трогает, там очень холодно, блин, спать под ним невозможно. Только когда ты уже дедушка и можешь взять шинель, только тогда ты спишь в тепле. А так это ужасно. То есть тут совсем сурово. В публичной школе Гордон Стоун на севере Шотландии, где в свое время учились муж королевы герцог Эдинбургский и наследник престола принц Уэльский, воспитанники ходят в шортах и принимают холодный душ даже зимой, когда вокруг лежит снег. Окна в спальнях держат круглый год открытыми, и никому не разрешается накрываться больше, чем двумя тонкими одеялами. Вот это да. Обратите внимание, герцог и принц растут в таких условиях. В каких условиях растут дети наших дегенератов, на которых деньги свалились? Ну, неловко я даже там, как-то
там
говорить.
Там дурь вся вылетит, по-моему.
Круто. У англичан есть выражение «старый школьный галстук», с которым они привыкли связывать другое распространенное словосочетание – «сеть старых друзей». Корпоративные галстуки выполняют в Британии ту же роль, какую в Японии издавна играют родовые эмблемы на черных парадных кимоно. Они служат средством социальной классификации. Существуют галстуки научных обществ, спортивных клубов, гвардейских полков. Но наиболее престижным считается галстук публичной школы. По лондонским понятиям он позволяет судить не только об образованности человека, но и о достоинствах его характера, о круге его знакомств. Словом, служит свидетельством принадлежности к избранной касте. То есть я увидел, это как у нас, знаешь, выпускники суворовских училищ, у них внутри офицерского кителя к карману погон прикручен суворовский, эти сразу себя за километр видят и все друг друга очень сильно поддерживают. Это не только для них характерно, это нормально. И куда бы ни забросила судьба английского джентльмена, он всюду перво-наперво ищет собратьев по публичной школе, которые в любом обществе инстинктивно тянутся друг к другу. На сей счет, к тому же, существует игра слов, так как выражение «школьные галстуки» и «школьные связи» – это «school tie», «tie» – это и галстук, и связь одновременно. По-английски звучат одинаково. Человек с галстуком публичной школы, стало быть, человек со связями. Не оригинальная снежинка, он людей знает полезных. Повязывая темно-синий галстук в тонкую голубую полоску, воспитанник Итона знает, что этим самым узлом он накрепко присоединен к сети старых друзей, которая всегда будет ему опорой. Подобно тому, как жизнь юных затворников пронизана внутренней субординацией, такая же субординация существует и между самими публичными школами. Примерно треть из этих 260 частных учебных заведений считается более респектабельной, чем остальные, а внутри этой трети поистине элиту элит составляют наиболее старые школы – Итон, Винчестер, Регби и Харроу. Все просто и понятно всем. Всего в получасе ходьбы от Виндзорского замка за мостом через Темзу высится готический собор, окруженный старинными школьными зданиями Итона. Причем не меньшей достопримечательностью, чем эти архитектурные памятники, служат их современные обитатели. По узким извилистым улицам степенно расхаживают группы школьников, каждый из которых облачен во фрак и белый галстук-бабочку. Будущим джентльменам положено являться на занятия в наряде, который в наш век носят, пожалуй, только дирижеры и метрдотели. Основанный в 1441 году, без затеи ему полтысячи лет, больше, 600, Итон всегда был ближе к королевскому двору, чем другие публичные школы. Лично монарх назначает туда главу совета попечителей, а формированием совета занимается Оксфорд, Кембридж и Королевское общество, то есть Академия наук. Пост директора Итона до ныне принято считать вершиной учительской карьеры. Вот уже 5 с лишним веков Итон воспитывает людей, считающих своим призванием стоять у кормила власти. Из стен этой школы вышло 18 премьер-министров. Поселившись на Даунинг-стрит 10, Макмиллан любил повторять: при консерваторах дела обстоят вдвое лучше, чем при лейбористах. У Этли было 3 итонца в правительстве, а у меня целых 6. Благодаря высокой плате за обучение, благодаря, заметьте, а также щедрым денежным пожертвованиям от своих бывших питомцев, Итон располагает средствами для того, чтобы нанимать лучших преподавателей. Доступное лишь для избранных, такое учебное заведение стало быть и наиболее привлекательно для этих немногих. Надо ли удивляться, что 2/3 итонцев составляют сыновья бывших итонцев? Эта публичная школа больше, чем другие, напоминает наследственный клуб для политических деятелей. В ее традициях развивать у воспитанников профессиональный интерес к политике. Если Итон – самое династическое из частных учебных заведений, то Винчестеру свойственно уделять больше внимания отбору по способностям. Там строже и сложнее вступительные экзамены – это для дураков, которые считают: бабок до хера, иди вон туда, сейчас, блин. Там строже и сложнее вступительные экзамены. Зато студентам Оксфорда и Кембриджа становится потом вдвое больший процент выпускников Винчестера, чем Итона. Если итонцам прививают находчивость профессиональных политиков и уверенность, что их удел руководить другими, то Винчестер дает более основательную подготовку для университета, а также славится воспитанием жесткой верхней губы, то есть таких высокочтимых качеств джентльмена, как самообладание и невозмутимость.
А что такое жесткая верхняя губа?
Stiff upper lip. Такая песня у AC/DC есть, да, что, ну, ты, когда плачешь, и когда эмоционально, вот у тебя губа морщится, а губа должна быть жесткая, stiff upper lip, upper lip – это верхняя губа, как в фильмах Гая Ричи, там есть понятие deadpan face, то есть, как это у нас говорят, каменное лицо, все шутки шутятся deadpan face. Нельзя, когда шутишь, смеяться нельзя. И так понятно, что ты шутишь. А ты в ответ не смеешься, когда я пошутил, а тоже отпускаешь шутку с каменной рожей. И мы оба понимаем, мы с тобой
круто. Откуда мы?
Это у нас надо пошутить, потом спросить: ты понял, повторить еще раз, оглушительно заржать, и если не ржет как конь, то шутки вроде и не было. Это там не так. Мечтая о подобающей школе, обивая пороги Итона или Винчестера, Харроу или Регби, английский отец или мать думают прежде всего не о том, чему их отпрыск выучится на уроках, не о классическом образовании, сулящем сравнительно мало практической пользы. Они думают о воздействии, какое окажет публичная школа на характер их сына, о манере поведения, что останется с ним до конца жизни, как и особый выговор, то есть они еще и с акцентом специальным говорят, который проявляется с первого же слова и который можно выработать только в ранние юношеские годы. То есть закосить под это ты не сможешь, с детства учиться надо. Они думают о друзьях, которых обретет их сын, о том, как эти одноклассники и сам старый школьный галстук помогут ему в последующей жизни. Публичные школы – это, разумеется, средство воспроизводства элиты, и само их существование свидетельствует об иерархической структуре общества. Именно в публичных школах проходит предварительную обработку тот человеческий материал, который поступает затем для окончательной шлифовки на фабрики джентльменов в Оксфорд и Кембридж. Вот так. То есть, когда дуракам объясняешь, что причина благосостояния там, Британии, Соединенных Штатов, какова это, что да, иммигранты бежали, и там строили абсолютно то же самое. Причина благосостояния – это вот воспитание элиты, подготовка, воспитание, обучение. Эта элита грабит весь земной шар. Ну и вам, дуракам, там как тараканам перепадает что-то с барского стола, а вы, дебилы, рассказываете окружающим про демократию и свободу. Вот про демократию и свободе мы видим пока что только поступление дебилов в интернете в каких-то космических количествах. А элиту воспитывают не так, нет ограничения, лишения, серьезнейшие требования и командные виды спорта. Представляете, а? Ну и тут парочка еще добавок зачитаем. Вряд ли какая-либо другая страна стала бы терпеть, а тем более смогла бы создать столь жестокие заведения, как британские публичные школы. Первая неделя новичка в такой школе часто оставляет самый болезненный след в его жизни. Ну, меня в интернате в первую ночь удавить пытались, блин, то есть там, да, борозда осталась от нас. Но я не грущу, обратите внимание. Ему трудно даже осознать, что в мире может быть столько людей, желающих ударить его, причинить ему боль и имеющих полную возможность делать это в любое время дня и ночи. Чистая правда. Да. Жестокие побои, которым старшины, старшеклассники и даже сверстники подвергают новичков за малейшие проступки или за недостатки характера, не имеют параллели в британском обществе. Ну, кстати, у нас при царях в этих, в элитных заведениях дедовщина была, мама дорогая, блин, то же самое. Царь не мог пресечь, да и не надо было. Нигде, даже в тюрьме, подростку не дадут 17 ударов розгами лишь за гримасу, сделанную другому подростку. То есть рожу скорчил, иди сюда, блин. Однако в публичной школе такая мера одобряется отчасти потому, что она позволяет эффективно поддерживать дисциплину, отчасти потому, что учит младших чувству ответственности и повиновению власти. Это при демократии необходимо, как ты понимаешь. Это выражение свободы, повиновение власти. Отчасти потому, что добрая порка считается полезной для воспитанников, независимо от того, заслуживают они ее или нет. Энтони Глин, книга «Кровь британца», 1970 год. Ну и еще один. Немногие британские установления столь трудны для понимания, как публичные школы. Тем не менее, знать эту систему, как она действует, влияет на общество, знать ее обычаи и традиции необходимо для познания современной Британии. Что же имеют в виду представители аристократии и буржуазии, когда говорят, что публичная школа формирует характер? Трудно дать исчерпывающий ответ, но я бы сказал, что тут подразумевается правдивость, самодисциплина, способность брать на себя ответственность, верность классовым представлениям о национальных интересах, готовность руководить, включая убежденность в своей пригодности для роли руководителя и в том, что существуют люди, согласные, чтобы ими руководили. Выпускник публичной школы – это обычно энтузиаст спорта, человек весьма безразличный, а подчас поразительно неосведомленный во всем, что лежит за пределами Британии. Им достаточно своей страны, наверное. Он обладает хорошими манерами, прямодушен и дисциплинирован. В толпе, будь то офицерские курсы или семинар промышленников, он прежде всего ищет собратьев по галстуку. Он готов служить государству, иногда идеализирует его. Он считает, что надо ходить в церковь, хотя не обязательно ходит туда сам. Он верит в газету «Таймс» и в монархию. Дрю Миддлтон, США, британцы, 1957 год. Ну, в общем-то, это вот это люди построили империю, над которой никогда не заходило солнце. То есть, по всему глобусу, так сказать, развернулись. Это они построили Британию. Ну, а нынешние только просирают. Вот так вот дементий в английских частных школах.
Ну и потом, куда они идут?
Про это в следующей главе. А на сегодня все.